Разворот на восток.
Мы продолжим. Это авторская передача журналиста и востоковеда Турала Керимова «Разворот на восток». Меня зовут Алексей Красильников. Собственно, Турал, естественно, в студии. Турал, привет еще раз.
Алексей, привет. И действительно, продолжаем самые разные стороны рассматривать и политической, экономической, культурной, общественной, социальной, спортивной и прочей жизни в странах Востока. И, да, и Ближнего Востока. Сейчас будут международные аспекты и то, как эти аспекты воспринимаются третьими участниками. Очень, кстати, всегда ревностно относились преимущественно на Западе к внешним контактам стран Ближнего Востока с другими центрами силы, да, глобальными центрами силы и с нашей страной, и не только с нашей страной. Сейчас и к внутрирегиональным странам очень ревностно, опять же повторю это слово, относятся и в Вашингтоне, и в Париже. Отчасти можно наблюдать некие нотки обеспокоенности в Лондоне, хотя Британия всегда более хитрую политику проводила на Ближнем Востоке, в частности, ну, тут сотни лет, скажем так, взаимодействия с этим регионом. И британцы, конечно, могут дать фору не то что американцам, даже своим соседям французам в этом смысле. И вот западная пресса опять на этой неделе, кто-то это называет бурей в стакане, а кто-то это называет недостаточно оцененными рисками. Да, вот я читал комментарии на этот счет, почему об этом надо говорить и заранее предпринимать меры, о чем я говорю. О том, что издание Bloomberg на этой неделе сообщило о том, что по результатам визита заместителя министра обороны Российской Федерации Юнусбека Евкурова в Ливию, страны якобы договорились о создании пункта обеспечения военно-морского флота Российской Федерации в, значит, Ливии. И будет этот пункт, по информации Bloomberg, работать точно так же, как и российская база в Сирии. Да? И сразу же началась прям действительно активная реакция на неподтвержденную информацию, которую Bloomberg со ссылкой на свои некие источники приводит, о том, что и это будет сразу же представлять из себя большую угрозу для энергобезопасности в Восточном Средиземноморье.
Ключевые, заезженные опасения.
И поставят, значит, под удар безопасность южного фланга НАТО и, в частности, стран ЕС, таких как Италия и Греция. Непонятно, что там вот этот пункт обеспечения может сам собой представлять там какую-то угрозу. Ну, в общем-то, из мухи слона, действительно, на этот, да, в этом аспекте, как мне кажется, реагируют таким образом. Ну и тот же Bloomberg, опять же, заявил о том, что якобы Китай рассматривает возможность создания базы военно-морского флота собственного в Омане, на Индийском океане. И тут тоже, опять же, такая же реакция, практически идентичная, что это и угроза стабильности международных торговых путей в этом регионе, и угроза глобальной энергетической безопасности. Хотя все эти торговые пути, они же идут в Китай в конечном итоге. Да?
Разрешу здесь, наверное, добавить, потому что Оман — это не просто Индийский океан. Это рядом и Персидский залив.
Конечно.
Это рядом и Суэцкий канал, и вот это, как он правильно, Красное море, господи,
забыл слово. Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, Ормузский пролив.
И, все, в общем, что контролирует до 40% углеводородов,
которые
в мире есть.
Все, кто плавает в Индийском океане, так или иначе, обязательно заглянут в Оман, и это уже не первую тысячу лет именно так происходит. И я думаю, что надо бы нам разобраться.
Подробнее, конечно, потому что, ну, извини, пожалуйста, но без обязательного броска грязью в это агентство, которое сообщило эту информацию, я не могу обойтись, потому что, ну вот, если что-то нужно вбросить какое-то для слухов, для обсуждения, и обязательно используется вот это агентство,
да,
на букву
на
«Б».
Вентилятор подкинешь.
Да-да-да, и там практически никогда не бывает какой-то взвешенной позиции, в основном что-то ангажированное и, ну, уж извините, прокупное.
Леша, вот ничего личного, в этом контексте, да, я поэтому и удивляет та реакция, она самая разная была на этот счет.
Ну и с точки зрения военной, наверное, тоже на это стоит посмотреть. И с нами на связи Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт. Василий Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Здравствуйте. Василий Алексеевич, скажите, пожалуйста, будет ли, если она когда-нибудь будет, эта база технического обеспечения ВМФ РФ, представлять из себя угрозу южному флангу НАТО? И вот почему именно эта возможная база обеспечения будет представлять угрозу южному флангу НАТО, а не база в Тартусе, например, которая уже есть? Это, а там что, не южный фланг НАТО?
Я понял. Я думаю, что это вполне тривиальная деза в нынешних условиях, в которых мы находимся сейчас. Как известно, мы возродили оперативно-тактическое соединение кораблей во время сирийских событий. Базирование на Тартусе не прекращалось, в принципе, у нас никогда, и в советское время. И потом, когда мы, в общем, поддерживали его, но ушли из Средиземного моря, вернулись. Сейчас ситуация у нас там не очень хороша, потому что силы, которые базировались в этом соединении, в основном представлял Черноморский флот. Как вы понимаете, сейчас для флота закрыт вход пролива, Босфор, и выход. И сейчас там в основном корабли ЧФЭ находятся, которые не ушли в Черное море. Ну и, конечно же, поставляет наш флот северный, балтийский, при необходимости. Я служил на 5-й эскадре, тогда она потом флотилия называлась, 80-е годы. И даже тогда мы не имели базы в Ливии, которая была тогда при Каддафи достаточно мощным государством, нашим союзником. Мы проводили учения с ливийским флотом в Средиземном море, в том районе, где находились. Но вот сейчас, когда в Ливии, по сути, два государства, не государства, пусть это будет квази-государство, я думаю, что это и они не могут обеспечить, да и нам это не нужно. Мы тогда в советское время, извините, при всем нашем могуществе стояли в основном наши корабли на бочках. Называлась там Селивановка деревня, когда мы на бочках стояли, 52-я точка, 5-я точка. Ну и у нас был пункт базирования в Сирии, где, в общем-то, не все корабли могли прийти, крупнотоннажные корабли сюда, опять же, не могли зайти. Но была там плавмастерская, она сейчас есть, чтобы выйти, сойти на берег, пополнить запасы, получить воду и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что это все связано, наверное, с усилением американской группировки, с маскировкой, потому что они мало того, что две авианосные ударные группы перебросили, но перебрасывают еще и еще в связи с событиями, известными на Ближнем Востоке. Вот это так. А вот то, что разговор шел с Суданом по поводу Красного моря и пункта базирования по пути из Индийского океана через тоже Суэц и так далее, вот это имело место быть, и я думаю, что это вполне было бы оправдано, потому что вот как раз из той связи, что там слишком много замешано и на транспортировке углеводородов, ну и стратегически для нас очень важно, потому что гонять корабли в сопровождении танкеров, как мы сейчас ходим и так далее, судового обеспечения, очень, ну, скажем так, затратно. А там мы на месте, и можно и заправиться, и отдохнуть, и, соответственно, отремонтировать что-то, сделать какой-то ремонт. Вот это вот было бы неплохо, дай бог, если это получится. А вот что касательно китайцев, то Китай сейчас стремительно уходит из мест базирования своего флота. В основном это его обитание, Южно-Китайское, Японское море. И все дальше и дальше уходит в океан, в открытый. Это не только Тихий океан, это и Индийский океан, это и Атлантика. Он участвовал в учении, как известно, с нами в районе с иранским ВМС и с нашими кораблями, и в районе Южной Африки, где юаровские тоже были корабли. ЮАР. Он, корабль китайский был на одном из главных военно-морских парадов в Санкт-Петербурге у нас. Они активно, скажем, оморячивают, обокеанивают свой военный флот. Корабли они строят, как пирожки пекут. Они обошли уже по общему количеству вымпелов флот США. Им необходима морская выучка, и экономические амбиции Китая известны. Поэтому, по-моему, в Джибути у них есть уже военно-морская база или пункт базирования. Поэтому вполне может быть, что они могут где-то бросить якорь и в том очень важном регионе. В принципе, это для них, в отличие от нас, когда у нас мы под санкциями, мы решаем очень затратные операции, специальная военная операция. это вполне вероятно, такое может быть. Но это опять же ведь из расчета такое бабушка сказала. Вот. Китай здесь действует очень, скажем так, осторожно. Но эта осторожность с месяцами, с годами стремительно приобретает более такую наступательную форму. И мы видим, что это отлично понимают и американцы, и японцы, и южнокорейцы. Вот, и, конечно, вот такие убросы вот, они делают и по нам, естественно. По нам это известно почему. Потому что у нас уже и в 19 веке, и в 20-м, и в 21-м пугать русским медведем – это уже, в общем-то, такое правило, которое не опровергается ни ситуацией, ни временем.
Василий Алексеевич, да. А разрешите практически такой вопрос? Я понимаю, что это тоже из области на усмотрение, но вместе с тем, развернуть такую базу – это вопрос какого времени? Здесь, кстати, ну не то, что неважно, но либо тот пример с Китаем, либо пример с угрозами китайской базы, либо с российской базы. Насколько, грубо говоря, если все подтверждается? То есть вот эти опасения – это насколько вперед? Как быстро можно обосновать вот то, что можно полноценно называть военно-морской базой?
Это зависит от того, что там, если касательно Ливии, то там очень много проблем внутри Ливии. Это очень важно. Скорее всего, что структура военно-морская, флот у Ливии был. В основном это были подводные лодки и корабли наши. Вот. Все это достаточно плачевном состоянии. Это очевидно. Поэтому все это нужно восстанавливать. Это должны прийти люди, которые все это исследуют. Должны вложить большие средства, даже если пункт базирования. Это очень такой момент. Это вопрос безопасности, несомненно.
А то есть это сколько? 2-3 года, 1 год? Так,
я
если
думаю, при желании, если такое будет необходимость, русские делают и гораздо больше. Но это помимо базы или помимо пункта базирования, особенно на том направлении. В Сирии там все ясно. Это наш союзник. Вопросов нет. А здесь нужно, чтобы кто-то базу охранял. Здесь в какой-то степени нужна авиационная система. Сейчас вот к Винине аэродром, это уже очень важно, потому что без авиационного прикрытия кораблям, прямо скажем, не очень хорошо. Мы это знали вот, в 80-е годы в Средиземном море, когда над нами самолеты летали, и ничего, по большому счету, делать мы не могли, если что-то серьезное начиналось. А для чего существуют авианосцы? И вот когда вот эти сливи учения проходили, они имели на вооружении наши самолеты, и когда они летали, было очень приятно в этих совместных учениях. Вот это составляющая. То есть это не просто какая-то такая игрушка. Поставил там, или это стоянка для яхты. Где тоже нужны, конечно, и деньги, и все прочее. Но здесь все гораздо серьезнее. Это нужно провести подводные исследования, противодиверсионную оборону с водолазами, со всеми силами ПДСС. Очень все серьезно. Китайцев здесь, я думаю, если они вот затеяли, у них гораздо меньше проблем. Нам эти проблемы сейчас, я думаю, с точки зрения вот и наших интересов в этом направлении, такие проблемы нет нужды в них, чтобы решать. Есть много других проблем у нас. У нас и Арктика, и Балтийское море сейчас, с Финляндией, Швецией там. Проблем хватает. Поэтому это вот досужие вот размышления. Ребят, которые хотят прикрыть насыщение американских сил, в основном американских, и не только, натовских сил в Средиземном море в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
Это знаменитый Южный фронт НАТО в Индийском океане.
Южный фланг НАТО, да. Василий Алексеевич, скажите, пожалуйста, теоретически вообще в Средиземном море американцам и НАТО кто-то представляет угрозу в плане военно-морских сил? Ну, я имею в виду из не-натовских, естественно, государств. И еще один вопрос. Я вот очень часто сталкиваюсь, особенно в турецкой прессе, с этими спекуляциями. Насколько вообще турецкий флот теоретически представляет серьезную угрозу для американцев? Я понимаю, что это вот такой вопрос из области сюрреализма, но чего только не произошло за последние 10 лет в глобальной политике, и не удивлюсь, если в ближайшие 10 лет этот вопрос станет актуальным и практичным.
Вы знаете, теоретически, как любят говорить корреспонденты одного уважаемого канала, гипотетически, да? Турция – член НАТО. Как бы там он ни говорил, как бы он ни выступал. Но вот видите, сказал, что Швеция должна быть в НАТО, так или иначе. А ведь и так, и Коран жгут, и все остальное. Да, несомненно, турки нарастили боевой состав своего флота. Очевидно, они на новый уровень подняли судостроение. Они построили универсальный десантный корабль. Извините. Приличного водоизмещения, и, скорее всего, и с носителями не только беспилотников, а и палубной авиации. Это не каждая страна себе может позволить сейчас, даже более крупная и даже, может, даже с более мощным ВПК. Они строят сейчас неплохие корветы, в том числе, кстати, и для Украины. Вот они спустили на воду первый, носящий такое сакральное изменническое звание Иван Мазепа. Второй там будет неудавшийся гетман Скоропадский. Такие корветы на вооружении и ВМС, собственной постройки, неплохие, в принципе, корабли ближней морской зоны. Строят фрегаты, я думаю, что вполне по силам подводные лодки. Ну, там подводные лодки немецкие. То есть турецкий флот объективно на Средиземном море, если брать страны Средиземного моря, это Италия, это Франция, в какой-то степени это Греция, он в ряду самых сильных флотов на сегодня. И по большому счету, вот те времена, когда они питались или обходились залежалыми кораблями старых американцев, типа фрегатов «Оливер-Перни», которые они вывели из строя, эсминцев еще там времен Второй мировой войны, времена такие прошли. Но вот рассматривать как противника американцев или своих собратьев по НАТО, если, не дай бог, что-то произойдет, я бы это не стал. У них свои задачи, непростые задачи у них с Грецией, там проблемы с Грецией по поводу Кипра того же, потому что Северный Кипр, никто его не воспринимает, кроме Турции, но живут там весьма неплохо, имея паспорта Евросоюза, турецкий и свой северокипрский. Вот такая ситуация бывает. Нам только не прощают ничего. Вот. Так что здесь, учитывать надо ситуацию, еще надо иметь военный флот Израиля, который тоже неплохой флот, и сейчас он принимает участие в событиях на Ближнем Востоке, у них и ракетные корветы, и немецкие современные подводные лодки. То есть достаточно для такого государства небольшого мощные силы. Но я так думаю, что турецкие и израильские флоты не встретятся в очных поединках, несмотря на риторику Эрдогана и так далее. Вот. Там события всегда в Средиземном море вершились в морских сражениях с древних времен. И славные победы наши, несомненно, там были тоже времен Ушакова, когда единственный раз турецкий флот был под началом нашего святого адмирала Ушакова. Он командовал, и султан сказал: учись, значит, Ушак-Паши, как надо воевать. Ну, где-то вот они и под Корфу вместе воевали.
Корфу освобождали, да, Керкеру.
Корфу освобождали. По-моему, только немцы помогали туркам. Крейсер Гебен в годы Первой мировой, когда союзниками Турции было, стрелял в наше Черном море порты, в том числе Одессу и вот другие города Приморской линии. Так что я думаю, нет. Все-таки они сейчас доминируют в Средиземном море. Но так или иначе остается заноза. Как бы они ни говорили, как бы они нас не списывали, а это военно-морской флот России, он остается там сейчас, несмотря ни на что, на базирование принимает участие и, в общем-то, неплохо себя показал последние годы. Мы вернулись, это самое главное. Это очень важное море в мировой цивилизации.
Василий Алексеевич, хотел бы в связи с тем, что вы говорите, у меня следующий вопрос появился и об важности этих коммуникаций и в мировой истории, и в региональной политике. Перенестись немножко в другой регион, о котором мы тоже уже с вами упомянули, и который тоже не менее значим и для мировой истории, и для геополитики сейчас. Это Индийский океан. И не только в свете вот этих слухов о возможной базе китайских моряков в Омане, внимания, но и в свете вообще, в принципе, возможности китайского военно-морского флота. Мы же знаем, первая островная линия, вторая островная линия, да, там Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море, Япония, Тайвань, Филиппины, девятипунктирная линия китайская, и, в общем-то, американский флот, который сейчас чувствует себя достаточно вольготно и в Тихом океане, и в Индийском океане у них базы имеются. Скажите, пожалуйста, вот когда наступит тот момент, когда китайский флот действительно будет представлять значительную угрозу для американской гегемонии, подчеркиваю это слово, не для американского, значит, западного побережья, а именно для той ситуации, которую мы сейчас имеем на просторах Мирового океана?
А вы знаете, вот совершенно не случайно появился АУКУС с участием Великобритании в том регионе, с участием Австралии. И не случайно американцы собираются продать австралийцам от свои атомные подводные лодки. Вот. Многоцелевые подводные лодки утерли нос французам, которые контракт получили. Да, а те утерлись, сначала повозмущались, но согласились. Как это было с Гитлером во время Второй мировой войны. Сравнение некорректно, но это, наверное, так. Ну и вот встреча с Южной Кореей, с Японией по поводу военного союза. А я напомню, что у Японии и у Южной Кореи достаточно сильные военно-морские силы. Мощнее, чем... Может, вполне вероятно, что чем у Великобритании и у Австралии. В Японии хоть и силы самообороны, морская составляющая уже имеет гибриды авианосца и эсминца, корабль, который может нести палубную авиацию F-35 авианосного назначения. И подводные лодки аэронобные, которые могут замкнутого цикла, которые могут по 3 недели находиться под водой без зарядки батарей. Вообще это Япония при желании может нарастить свой флот очень быстро, своими силами. И Южная Корея, несомненно, также. Это все во многом связано, конечно, учитывает фактор и наш на Тихом океане, нашего флота, который, в общем-то, сейчас, слава богу, стал тоже пополняться и надводными, и подводными кораблями, и составляющей стратегических сил. По сути дела, у нас появилось из Борею новое вот соединение, новые подводные лодки, стратегия Вилючинские. Но, конечно, это прежде всего Китай, который реально, я уже сказал, по вымпелам превосходит сейчас американский флот, по надводным кораблям, причем это не просто какие-то там катера или как, это совершенно серьезные эсминцы, которые по некоторым параметрам превосходят эсминец США «Орли Бёрг». Это приличные фрегаты, которых десятки. Они в год вводят в строй не единицы, не два, и по времени очень быстро все это делают. Это авианосцы, которые, в общем-то, на нашем «Варяге», который мы строили, первенец был уже второй, но подходит третий, и речь идет об атомных авианосцах. То есть это уже претензии на не только на этот регион, но, в общем-то, и на океанский флот, с учетом авиации, которая находится. Они стремительно развивают, чем раньше вставали, атомный подводный флот, многоцелевые подводные лодки, стратегические подводные лодки строят. Здесь у них, конечно, они отстают и от нас, и от них, но они все это умело делают и очень быстро догоняют. Единственное, что и армии, и флоту Китая не хватает реального боевого опыта, в частности, опыта мореплавания. В принципе, в древности они были хорошими мореплавателями. Но они это тоже нагоняют, они учатся, проводят с нами в том числе учения. Вот было учение даже у берегов Аляски. Я думаю, что появятся у них и скоро и военные ледоколы. И все это говорит о том, что уже к концу этого десятилетия надо будет считаться не просто с китайским флотом в том регионе, о котором вот я говорил, это родное море, там японское, южно-китайское, но и не только в Индийском океане, а в принципе везде, где есть экономические интересы Китая. Китай становится военной морской державой, реально сейчас уже входящий в тройку. А если брать ядерные компоненты, я не говорю по другим компонентам, если брать ядерные силы морские, то это Америка, Россия и Китай.
Василий Алексеевич, вынуждены уже вас прервать. Время, к сожалению, подходит к концу.
Спасибо
вам огромное. Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт. Много разной информации, доверяем только проверенной. И эту информацию анализируем в эфире «Радио Спутник». Мы же вернемся через несколько минут.